Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Вот еще неделя прошла. Прошла себе и походя раздвинула горизонты. Низкий поклон телевидению и в особенности программе «Время». С благодарности оной, пожалуй, и начнем. В чем, товарищи, отличие программы «Время» от информационных программ в развитых странах антинародной демократии? Рассказываю. Информационные программы в развитых странах антинародной демократии, ну там, допустим, CNN какой-нибудь или BBC, люди смотрят для того, чтобы получить информацию о произошедшем. А программу «Время» люди смотрят главным образом для того, чтобы узнать свое будущее. Уже 40 лет с небольшим перерывом 9-часовой выпуск – самый надежный источник знания о завтрашнем дне. Вот, например, выборы в Чечне. Они состоятся еще черт знает когда. Там 12 кандидатов, один неизвестнее другого, и полные непонятки. Но непонятки эти существовали до минувшего вторника. А во вторник вечером страна, наработавшись в сторону полного удвоения ВВП, глядит в телевизор и видит. Сидит в Кремле президент Путин, а напротив него один из тех 12 кандидатов, глава тамошнего МВД Алу Алханов. И сразу все стало ясно с выборами. Разговор у них был огромного интеллектуального содержания. Сначала президент сообщил кандидату, что предложение выдвинуть его поступило из разных районов Чечни. Ну, сам Алханов, видимо, был не в курсе, так президент России ему напомнил. Мало того, выяснилось, что они промеж собой уже много раз говорили о развитии и восстановлении республики. Благая весть. Не сказать, чтобы республике это пошло на пользу, но, видать, все впереди. А уж после пассажа о выдаче компенсации за утраченное жилье стало ясно, что Алханову поста президента Чечни не избежать.
Несмотря на то, что вам придется уйти в отпуск в связи с предвыборными делами, я все-таки с вас этого поручения не снимаю и прошу вас эту работу дальше продолжать.
Дорогие чеченцы, вы поняли, кто выдаст вам компенсации? Кто в свой отпуск не будет спать ночей, чтобы вы жили счастливо? Фамилию запомнили? Рядом с кем сидел, видели? Ну, то-то. В общем, вот вам ваш новый президент, а теперь идите и выбирайте, кого хотите. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что рядом с президентом в Кремле перед выборами кто только не сидел, и не всем это помогало. Раз на раз не приходится. Валентине Матвиенко, например, пожелал гарант удачи, и так оно и случилось. А встретился с главой Алтая Суриковым, Суриков взял и пролетел на выборах, как фанера над Парижем. Как раз, видать, этой встречи в Кремле электорат и достал окончательно. Но от Сурикова электорат это не спасло. Ибо кто письмо номенклатурного счастья по нужным адресам 20 раз разослал, того это счастье настигнет непременно. Надо только выучиться ждать.
Бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков назначен помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Об этом в минувший понедельник сообщило агентство «Интерфакс Сибири». На выборах главы Алтайского края, прошедших в апреле, Суриков проиграл известному эстрадному артисту Евдокимову.
О! Помимо устройства судьбы товарища Сурикова, тут вырисовывается и новая конструкция народовластия. Президент, стало быть, выбрал для народа губернатора. Народ этого губернатора послал лесом и выбрал себе другого. Теперь тот, кого выбрал президент, будет присматривать за тем, кого выбрал народ. Ну, чтобы было понятно, кто у нас главнее, народ или президент. А чтобы народ вообще слишком много о себе не понимал, Госдума в прошлую пятницу озаботилась и скоренько во втором и третьем чтениях сразу приняла закон о референдуме. Там, конечно, без легкой уголовщины не обошлось, но нашли чем удивить.
По сообщениям СМИ, Совет Госдумы нарушил регламент, не дав депутатам положенного времени на изучение законопроекта о референдуме и внесении поправок. Как полагают эксперты, спешка была вызвана желанием Кремля не дать КПРФ объявить референдум о праве собственности на землю и недра. Новый закон будет принят Советом Федерации и подписан президентом до конца месяца. После этого организация референдума без одобрения властей станет практически невозможной.
Вот как хорошо. На выборах Вишняков с рифмометром особого назначения, а в промежутке тишина и порядок. Да и какой к чертовой матери референдум? Шо вы как маленькие, народовластие какое-то придумали. Очнулись, называется. Тут к юбилею Андропова фильм показали с придыханием на Первом канале. Да что там фильм? Всей страной спраздновали 90-летие старца этого габушного.
Одной из школ Ставропольского края присвоено имя Андропова. Как сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья, в селе Солоно-Дмитриевское Андроповского района прошла торжественная линейка, посвященная этому событию. В экспозиции школьного музея собраны материалы о жизни и работе юбиляра. На прошлой неделе памятник Андропову был установлен в Петрозаводске перед зданием местного УФСБ. В Рыбинске по просьбе ветеранов речников имя Андропов дано новому танкеру. Как сказано в заявлении отдела по связям с общественностью государственной компании «Волга-танкер», это решение – дань уважения видному государственному деятелю, который именно в Рыбинске делал первые шаги в освоении речной профессии.
Да, много воды утекло, в том числе мимо Рыбинска, а запах от этой водицы все тот же. И все-таки танкер, памятник и торжественная линейка – это полумеры. Ради настоящего уважения к андроповской памяти, для большей последовательности, надо было в юбилейные дни расконсервировать пермские и мордовские политзоны и заполнить их засветившимися демократами. Вон их сколько повылезло за 15 лет. Никаких стукачей не надо. Но ничего, все впереди. Первые политзаключенные у нас уже появились, а вот к столетию Андропова наследник упущенное наверстает. Некоторые эстетические впечатления от этого наследника предвещают хорошие результаты.
Во время встречи лидеров «Большой восьмерки» лондонская «Таймс» выставила каждому из участников саммита оценку за костюм. Президент России Владимир Путин за свой длинный черный пиджак был назван гробовщиком, забывшим надеть галстук, и получил тройку по 10-бальной системе.
Тут, конечно, дело не в оценке, а в образе. В меру сумрачный и предельно деловой, Владимир Владимирович и впрямь хорошо бы смотрелся сантиметром на шее у неподвижного тела нашей демократии. Но пока она еще шевелится помаленьку, приходится улыбаться и строить из себя доктора, хотя все уже догадались. Произнесение посланий Федеральному собранию, либеральная риторика и полеты к братьям по разуму на Си-Айленд входят в ритуал. Но даже слепой понимает, к чему клонит матушка история на данном историческом отрезке. Ну, если, конечно, в придачу к потере зрения этому слепому не отбило обоняние. Потому что запашок от нашей залеченной господином гробовщиком демократии идет уже вполне ощутимый. Вот сводка с просторов Родины за пару последних недель, пока Владимир Владимирович, свет наш, летал туда-сюда поперек океана. Верховный суд вернул в производство дело физика Данилова. Будем, стало быть, опять переменным образом лепить шпионов. Убийц Холдова, напротив, суд оправдал. Впрочем, пардон, они теперь не убийцы вовсе. Что ж говорить о генерале Грачеве, который требовал от подчиненных заткнуть рот журналисту. Генерал не убийство совсем имел в виду. А что он имел в виду? Бизнес помаленьку сворачивает манатки с родины. Кто в Челси, кто в Грузию, как Бендукидзе. А возле утрамбованного властями ЮКОСа птичкой-стервятником в знакомой позе сидит на ветке власти некто Йордан и готов, стало быть, предложить свои услуги по проверенной схеме. Благо Ходорковский находится нынче в тех же сизокрылых помещениях, где находился Гусинский в разгар отъема НТВ. Идеальные условия для переговоров по бизнесу. Ну и, конечно, опять десяток-другой военнослужащих погиб в Чечне. Впрочем, на это у нас уже никто и внимания не обращает. Это у нас, господа, быт. И демократия, по всему, видать, опять не жилец на данном историческом отрезке. И господин гробовщик имеет все основания костюма не менять. Гармония формы и содержания – такая редкая вещь в нашем неустроенном мире. На фоне судебно-политических успехов власти все остальное на родине тоже шло традиционным чередом. Умом не понять, аршином не измерить, правая-левая где страна, без пол-литры не поймешь.
По сообщению информационного агентства «Регнум», настоятель Иоанна Богословского храма в селе Конь-Колодезь Липецкой области, отец Иоанн Чепрасов, инициировал снос памятника Ленину, стоявшего напротив церкви. Коммунисты села Конь-Колодезь обвинили отца настоятеля в вандализме и пожаловались на него в Липецкое и Елецкое епархиальное управление. Рассмотрев жалобу, епархиальный совет лишил опального батюшку сана и отлучил от церкви.
Да, на ощупь живем, господа, в вечном поиске дверной ручки. Стало быть, снос памятника тому, кто посносил в России половину церквей, это богохульство и вандализм. А типовой Лукич с протянутой рукой стало быть произведение искусства. Причем коммунисты села Конь-Колодезь все как один искусствоведы, а тамошнее епархиальное управление – филиал парткома. О, чисто русской ситуации этой проникся мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
За свой поступок богомерзкий, отправку Ленина на слом, наказан был охальник дерзкий, и я считаю, по делам. Его от церкви отлучили, теперь он от нее вдали. Спасибо, что не замочили, по мне так запросто могли. Пускай навеки и отныне запомнит каждый паразит, кто покусится на святыню, тому анафема грозит. Кем дело Ленина забыто, того печальный ждет финал. Мне жаль, что копия разбита, но цел вполне оригинал. Лежит себе он в мавзолее, защитник всех людей простых. Когда-то всех живых живее, теперь святее всех святых.
Продолжаем путешествие по необъятным просторам отечественной морали. Здесь надо быть готовым ко всему. И если вас удивило епархиальное заступничество за Ильича, значит, вы плохо готовы к жизни на родине. Это, братцы мои, семечки. А вот не хотите ли для пущего размаху гулянку Министерства обороны по случаю начала Великой Отечественной? Пожалуйста.
По сообщению независимой газеты, в ночь с 21 на 22 июня на Центральной военно-туристической базе в Подмосковье состоится праздник. Так сказано в рекламном объявлении, распространенном представителями военного ведомства. В программе праздника фейерверк, шоу, театрализованные гуляния и дискотека.
Вот такая у них там в Министерстве обороны задумана радость в честь плана «Барбаросса». Кто именно из тамошних стратегов сие замыслил, независимой газете выяснить не удалось. Но к чему подробности? Вы генералов наших в целом представляете? Вот и ладушки. А цифру, выделенную на патриотическое воспитание в текущем году, помните? Нет? Зря. 430 миллионов рублей. Вот, наверное, из этих миллионов нам дискотеку с шашлычками в День памяти и скорби и организуют. О будущих фейерверках отечественного интеллекта расскажут газеты 2014 года, обзор которых, как всегда, предоставило нам агентство на голубом глазу.
В Москве началась подготовка к празднованию очередной годовщины пожара 1812 года, которая пройдет в середине сентября, пишет газета МК «Брандспойт». В программе праздника факельные народные шествия, массовые прыжки через костер, огнеглотатели, фейерверки, шутихи, петарды, мангалы и бардовские песни у костра. Соревнования за право стать спонсорами этого зажигательного праздника ведут несколько крупных строительных компаний, желающих поработать в центре Москвы. Владимир Путин предоставил в налоговую инспекцию свою декларацию о доходах за первое полугодие 2014 года, сообщает коммерсант Ойли. Общая сумма заявленных доходов превысила 5 миллиардов долларов. Владимир Путин объяснил журналистам, что все эти деньги он честно заработал на бирже, покупая и продавая акции крупных российских компаний после неосторожно сделанных в их адрес официальных заявлений. Очередные поправки в закон о референдуме решила внести Госдума, информирует читателей «Зависимая газета». Теперь для проведения волеизъявления народу необходимо предъявить справку о своей численности и национальном составе, справку с последнего места работы, две групповые фотографии народа 3 на 4 километра, а также письменное согласие соседних народов о том, что они не возражают. По мнению депутатов из фракции «Единая Россия», эти поправки существенно упростят процедуру на начало референдума. Газета «Единый спорт» напоминает о том, что в своем недавнем послании Федеральному собранию президент Путин поставил задачу по выведению России в число футбольных сверхдержав. Вчера на заседании правительства был найден способ выполнения поставленной задачи. Отныне вместо трансляции матчей с участием нашей сборной болельщики будут слушать пересказы дикторов в программе «Время». Ожидается, что после этого футбольная жизнь в России начнет понемногу налаживаться.
Кстати, насчет футбола. По впечатлениям минувшей недели, игра эта, конечно, любопытная, но россиянам богом не данная, не зиданная, я бы даже сказал. Вглубь вопроса заглянул напоследок мой опечаленный друг Игорь Иртенев.
Хотя признаться в этом больно, но на момент текущий сей, боюсь, что в области футбольной мы позади планеты всей. Нам не стяжать футбольной славы, мы в мяч ножной не игроки. Иные ближе нам забавы — лапта, горелка, городки. Священных дедовских традиций, преданий милой старины, негоже, други, нам стыдиться, гордиться ими мы должны. Да что нам в ихнем том футболе, да шумит по пояс рожь на Куликовом славном поле, да и на Бородинском тоже.
Но в целом, по результатам первой недели чемпионата, я полон оптимизма и даже гордости. Потому что ведь главное участие, а тут мы пол Европы уделали. Одна не сильно трезвая тусовочная звезда даже на поле выскочила против португальцев. А депутаты? Вот, казалось бы, какое дело до чемпионата Европы Государственной Думы? Сиди, работай, а вечером болей себе на здоровье либо за Ярцева, либо за Мостового. Но нет, не упустили случая. Дружным коллективом рванула наша законодательная Азия на край Европы.
По сообщению РИА Новости, в минувшую среду в Лиссабоне состоялся товарищеский матч по футболу между депутатами парламентов России и Португалии. В состав футбольной команды Российской Госдумы вошли 13 российских парламентариев. После матча депутаты посетили португальский парламент и встретились с его спикером Жоао Амаралом.
Фамилия тамошнего спикера многое в ситуации проясняет. Не встретиться с Амаралом нашим слугам народа, согласитесь, невозможно. Обмен опытом, сами понимаете. Футбольчик, океанчик, отельчик, опять-таки, звездам числа нет, бездне дна. Короче, с пользой провели рабочее время. Андропова на них действительно нет. Прости, Господи. И напоследок об одной русской народной забаве.
По сообщению РИА Новости, в четверг во Владивостоке у здания Генконсульства США прошел пикет против издевательств над иракскими заключенными. Участники пикета, представители общественных организаций Приморского края, потребовали суда над охранниками тюрьмы Абу-Грейб и вывода оккупационных войск из Ирака.
Да, медики замечали, когда долго сидишь без воды, света и перспектив, начинаешь сильно не любить Америку. На 10-й год жизни под Ноздратенко и Дарькиным пробивает на сострадание иракскому народу. А поглядишь в лицо родного владивостокского мэра Копылова, и сразу хочется суда над охранниками тюрьмы Абу-Грейб. Счастья вам!
Встал Владивосток в пикеты, за Ирак дает отпор.
Будем снова жить без света, Бушу-младшему в укор.
Так ему и надо.
У туристов пикничок, фейерверк да шашлычок.
Риббентроп споет Катюшу, Геринг спляшет казачок.
Натюрли их!
Усинясь под пение клира, поп убрушил Ильича.
Заповедь «Не тронь кумира» он нарушил сгоряча.
Выбрали Шалтай-Болтая губернатором Алтая.
Царь теперь сбирает рать, за Шалтаем надсирать.
Посмотри на пьедестал, там опять Андропов встал.
Так, глядишь, и Берия возвратит доверие.
О-о, свят, 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 свят.
Пусть гарант под пиджаком смотрится гробовщиком.
10 лет ждала чеха этого Безенчука.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев, корреспондент Игорь Письменный.